ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Это новостная разминка на радио «Спутник». Меня зовут Никита Воронков. В студии Дарья Чередник. И мы приветствуем всех.
Приветствуем.
Как минимум 10 человек получили ранения в индонезийском городе Макасар при самоподрыве террориста-смертника. По предварительным данным, кроме него самого никто не погиб. Теракт произошел возле католической церкви. Верующие в момент подрыва находились на службе, так что среди них пострадавших по предварительным данным нет.
Да, пострадали прохожие, причем в муниципалитете города отмечают, что если бы подрыв произошел у главных ворот церкви, то, возможно, пострадавших было бы больше. Смертник, по словам священника, попытался въехать на территорию церкви на мотоцикле, но его остановил охранник, и пытался он это сделать не с центральных ворот, а с боковых. И, собственно, вот когда его остановил охранник, он сам себя и подорвал, вот, находясь снаружи церкви. Но вот это далеко не первый, к сожалению, теракт в Индонезии в отношении православных. В данном случае речь идет о католической церкви. У католиков сегодня вербное воскресенье. Это особый день, это один такой серьезный праздник. И вот такие вот подрывы происходят уже не в первый раз. Самое смертоносная атака исламистских боевиков в Индонезии произошла на туристическом острове Бали в 2002 году. Тогда террористы убили 202 человека, большинство из которых были иностранными туристами. В принципе, православным очень не сладко приходится в Индонезии.
Там много православных проживает?
Там проживает немного православных, но они там есть.
Я думаю, в целом христианам там приходится, да?
Ну, да, христианам в целом, да. То есть христиан там не так уж и много, но, тем не менее, они есть, но их упорно притесняют. То есть когда...
Их упорно притесняют радикалы или на государственном уровне?
В том числе и на государственном уровне под давлением радикалов. То есть пару лет назад там начали сносить церкви под предлогом того, что именно вот христианские церкви, под предлогом того, что они якобы там по документам были неправильно установлены. Христиан принуждают жить по законам шариата. Причем с этим они согласились. Они сказали, ну хорошо, ну такие законы, значит, такие законы. Мы готовы их соблюдать. Но и на этом не останавливаются. Сносят церкви под любыми поводами. Устраиваются вот такие вот теракты. И бывают очень кровопролитные. Поэтому там не самая простая среда для христиан.
Но на данный момент пока никто не взял на себя ответственность за вот этот взрыв. И, кстати, Associated Press сообщает о двух смертниках. Якобы их было двое. Посольство России в Индонезии уже распространило сообщение, что к россиянам, чтобы они сохраняли спокойствие, те, кто находится в Индонезии, в частности, вот в этом городе Макасар, и предостерегли от посещения мест массового скопления людей.
Ну, это такое вполне себе своевременное пожелание, совет, я бы сказала.
Да, мы следим за тем, как развивается ситуация в Индонезии, ждем официальной информации по поводу вот этого инцидента и официальной информации по поводу раненых и, возможно, погибших.
Вот, возможно, да, потому что среди вот этих 10 человек есть разные степени тяжести ранения, и в том числе есть тяжелые ранения, тяжелые пострадавшие, которые...
И все они госпитализированы в срочном порядке.
Да, которые, в общем-то, могут пополнить трагическую статистику погибших.
Делаем паузу и идем дальше. США остались недовольными ответными мерами Китая на санкции против китайских чиновников и одной из компаний. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал вот эти ограничительные меры безосновательными.
Причем именно китайские ограничительные меры безосновательными.
Ну, наконец-то мы дождались от официальных американских лиц вот это утверждение, что мы считаем санкции безосновательными.
Да, свои санкции Энтони Блинкен считает очень обоснованными, связывает их с уйгурским мусульманским меньшинством в Синьцзяне. Не только США ввели санкции, но и Канада, а чуть ранее главы МИД ЕС согласовали внесение 4 граждан Китая и одной организации в санкционные списки. Их обвинили в нарушении прав человека, вот как раз-таки в связи с преследованием уйгурского мусульманского меньшинства. Позже присоединились США, Канада и Великобритания. Ну, в общем, МИД Китая не стал оттягивать в долгую эту историю и ответил ответными санкциями, ответными мерами. Но вот, как видим, в США эти ответные меры не понравились.
Да, но Пекин сразу жестко отреагировал, как только появились вот подобные обвинения со стороны США и других стран. Это еще мы помним, при позднем Трампе они возникли, но администрация Байдена вот этот маховик еще закрутила сильнее, и уже даже на встрече официальных делегаций буквально глаза в глаза высказывала вот эти претензии. Китайские дипломаты, мягко говоря, были очень недовольны и анонсировали вот эти санкции. И мы видим, что действительно за словом в карман не полезли. Что касается Синьцзяна, претензии США предъявляли и по Гонконгу, и по Тайваню, и по прочим поводам, да, таким традиционным по Южно-Китайскому морю. Ну, в общем, все какие-то спорные моменты, все проговаривались. Так вот, а что касается Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, в августе 2018 года эксперты Комитета ООН по искоренению расовой дискриминации заявили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в лагерях перевоспитания вот в этом регионе китайском. И тогда в МИД Китайской Народной Республики сказали, что эта информация ничем не подтверждена, не соответствует она,
что она необоснованная
действительности. Да, и Китай продолжает стоять на своем, что если есть какие-то проблемы в этой автономии, то они лежат не в плоскости соблюдения прав человека, а в плоскости терроризма и сепаратизма.
Да, абсолютно точно. Это единственный такой район, густонаселенный мусульманами, и, собственно, из-за этого периодически происходят вот такие скандалы.
Ну, мусульмане еще в некоторых живут провинциях, но здесь их больше всего представлено.
Да, они там являются большинством. Вот именно.
Нет,
вот...
по-моему, там все-таки ханьцы в большинстве, но все равно их там достаточно количество.
Они там, да, такая плотная заселение. Поэтому оттуда периодически возникают проблемы. Собственно, что касается вот этих санкций, сенатор Алексей Пушков их прокомментировал и сказал, что США еще пока не почувствовали на себе ответных мер, но в скором времени, когда Китай введет настоящие санкции против США, они прочувствуют на себе всю силу и мощь этих санкций, этих ответных мер.
Делаем сейчас паузу и дальше идем.
В эфире радио «Спутник».
А контейнеровоз и ныне там. Не удалось снять с мели судно, которое перегородило Суэцкий канал. До сих пор не удалось, по словам...
А обещали вчера еще.
Обещали, уже дата эта сдвигается, как минимум несколько суток. Как заявил глава администрации Суэцкого канала, Усама Рабия, снять контейнеровоз, или даже суперконтейнеровоз, настолько он огромный, с мели пытаются сейчас 10 буксиров, но ситуация осложняется действительно колоссальными размерами судна и числом контейнеров на нем. Он еще и загружен под самую завязку.
Под самую завязку. Причем разгрузить его тоже нет возможности, потому что очень велик риск, что контейнеровоз, там, если с какого-то одного бока начинать разгружать, он может перевернуться. Если его, там, допустим, начать разгружать сзади или спереди, он может переломиться. То есть какой вариант не рассматривай, все равно получается, может выйти все это боком. По-прежнему 400-метровый контейнеровоз стоит по диагонали, перегородив Суэцкий канал. Некоторые танкеры с нефтью уже начали обходить его. Не те, которые уже успели войти и встали в очереди в пробке, а те, которые были на подходе к Суэцкому каналу, дали задний ход и пошли в обход мыса
Доброй Надежды.
Да. Предпочли обойти, сделать крюк, но...
В 9000 километров, на секундочку.
Но, тем не менее, не стоять в этой пробке. Вот ты представь, до сих пор не могут снять этот контейнеровоз вот с этой мели. Когда снимут, неизвестно, а там уже несколько сотен судов скопилось. То есть, их
уже более 300.
Вот.
С каждым днем все прибавляется.
Их все больше
прибавляется.
И больше. Вчера утром мы говорили о сотне, к вечеру мы говорили о двух сотнях. Сейчас мы говорим уже о трех сотнях. И их все прибавляется и прибавляется. И вот представь, даже если пусть вот условно сегодня его снимут, сколько понадобится времени, чтобы вот эти 300 судов прошли по этому каналу, чтобы их всех пропустить. Это еще неделя, как минимум. То есть, ну, как бы тут в данном случае лучше 9000 миль дать крюк, чем стоять вот в этой очереди. Тут экономическая целесообразность.
Ну, может быть, какие-то поставки еще терпят, да, а какие-то более срочные.
Понимаешь, там есть товары скоропортящиеся. Их нельзя оставлять в этой очереди. Есть такое понятие, как сроки поставок. Да? Есть же соглашения, есть договоры, которые даже там, если прописаны какие-то форс-мажорные обстоятельства, все равно необходимо выполнять. И вот тут вопрос действительно, постоять в очереди или сделать крюк. Некоторые компании сейчас ведут переговоры с Россией, чтобы совершать поставки через территорию России.
Например, до порта Владивостока, а дальше по ЖД пути.
Как
вариант. Либо целиком по по ЖД-пути. Ну, видимо, из Китая через Казахстан, но это такой через Урумчи классический путь.
В общем, да, ищут варианты. Кстати, российский космонавт Сергей Кути-Сверчков сфотографировал вот этот самый контейнеровоз, который перегородил Суэцкий канал с борта МКС. Опубликованы эти снимки на сайте госкорпорации Роскосмос. В общем, на кадрах видно, как буксиры пытаются сдвинуть этого гиганта с места, но пока, как видим, безрезультатно, к сожалению.
А еще я видел кадр со специализированного ресурса, что-то наподобие Flight Radar, но для судов. И там даже синего пятнышка моря нету, настолько плотно, как бы на карте скомпоновались суда и с той стороны Суэцкого канала, и с другой. В интернете уже шутят, что можно, по идее, уже из Испании просто по палубам судов до Индии дойти. Но это так выглядит. Видимо, если увеличить, там между ними, понятно, будет какое-то расстояние. Но вот если отдалить, то это просто такое кишащее разноцветное, не знаю что. Такой калейдоскоп.
Было бы столько рыбы в водоемах, я бы не уезжала оттуда.
Сейчас сделаем небольшую паузу и дальше отправимся. Угрозы депортации россиян из Крыма не остались без внимания. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Шеремец призвал следственные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова.
Он же по совместительству является спецпредставителем по Республике Крым. В общем, человек, который занимает бумажную должность, ничем при этом не занимается. Буквально накануне он дал интервью. Вчера, если не ошибаюсь, оно вышло. Я его читала. Он заявил, что якобы Россия, чтобы как-то так разбавить население Крыма, сильно концентрированное, завезла порядка 500 тысяч россиян с материковой России, чтобы вот, как я уже отметила, именно вот разбавить концентрацию. Кого-то завезли силком, кого-то добровольно. Ну, в общем, Резников пообещал, что как только Крым вернется Украине, всех этих россиян... Тут вот такой важный момент. Как он сказал, что он не любит слово «депортация», потому что это очень сильно связано со Сталиным. Но, в общем, всех их выселят назад в Россию. За исключением тех, кто въехал через пункты контроля, контрольно-пропускные пункты со стороны Херсонской области. Ну, то есть вот такая вот ремарка. А всех остальных депортируем. Ну, вот, собственно, предлагают в Госдуме завести уголовное дело против Резникова, объявить его в розыск. Кроме того, считают, что вот подобные заявления со стороны Киева и украинских чиновников не имеют ничего общего с реальностью. Это уже заявил спецпредставитель Крыма в правительстве.
Но это что-то новенькое, да, вот в околокрымской риторике раньше, по-моему, не звучало.
Нет, это было, это уже...
Про депортацию?
Это не новость. Сначала заявляли вот о том, что около 500 тысяч человек заселили в Крым, что якобы вот там, чтобы голос крымчан был не так слышен, чтобы были... Это на самом деле история уже уже лет 5 точно длится. То есть вот 7 лет, как Крым вернулся в Россию, лет 5 точно.
Но про заселение понятно, а про выдворение их говорили? Да?
Конечно, конечно. Периодически со стороны официального Киева раздаются подобные голоса, что вот, вот как только мы вернем Крым себе, мы вас всех отсюда выгоним, мы вас всех лишим недвижимости, не надо вам здесь ничего покупать, приобретать, строить и прочее, потому что все это вам не принадлежит, мы это все себе вернем. Поэтому это риторика не нова, и периодически официальные лица Киева вот такие вот перлы отпускают. Особенно те, которые занимаются Крымом, так сказать. Там, знаешь, там всякие спецпредставители по Крыму, прокуроры Крыма, следственные органы какие-то Крыма.
Я помню, целая дорожная полиция была организована тоже где-то в Херсонской области.
Да,
это
да,
вообще
да, они
нонсенс.
Все...
Зачем нужна дорожная полиция вне Крыма, крымская?
Они все сидят в Херсонской области в основном, но вот перекладывают с места на место бумажки. В Крыму на этот счет народ в основном
посмеивается,
юморит, да. Периодически вижу публикации в соцсетях. Одна из публикаций была буквально, по-моему, вчера, что российские средства подавления связи начали блокировать не только украинские каналы, которые пытаются вещать на Крым, но и в том числе связь военных на границе с Крымом. Ну, в общем, там... что шутят, что можем и повторить, что называется, и вообще на своей территории делаем, что хотим.
Кстати, член Международного комитета Софеда Сергей Цеков, комментируя тоже вот это высказывание
Резникова... Сергей Павлович, он был первым членом Совета Федерации от Крыма и самым первым попал на миротворец.
Ага. Так вот, и он сказал, что за последние 7 лет вернулись либо переехали в Крым около 100 тысяч граждан Украины. Получили они российские
есть
паспорта
такое...
по упрощенной процедуре.
Есть такое,
так,
да.
Так вопрос вот о заглушении голоса крымчан.
Своими глазами видела объявление, что о помощи получения российского гражданства. То есть там как бы те крымчане, которые там в последние 5 лет до воссоединения Крыма с Россией жили вне Украины, вне Крыма, им надо было доказать, что они являются крымчанами. И вот были созданы целые компании, которые помогали в организации. Один из моих знакомых на суде выступал вот таким вот свидетелем, чтобы сосед получил российское гражданство.
Делаем сейчас паузу и идем дальше.
Радио «Спутник».
«Бог любит троицу». Британский боксер Диллиан Уайт предложил россиянину Александру Поветкину провести третий решающий бой, чтобы удостовериться, кто же из них все же сильнее.
Накануне прошел второй бой между Поветкиным и Уайтом. В четвертом раунде британец победил техническим нокаутом. А вот в первом бое было ровно наоборот. Но что касается вот возможности третьего раунда, да, тут вопрос остается открытым, считает главный редактор портала Blood and Sweat Игорь Сидоров.
Про третий бой, наверное, пока рано говорить, потому что закончился он бой достаточно относительно быстро, да, там в четвертом раунде закончился, и Поветкин был нокаутирован, поэтому теперь Поветкину придется доказывать, что он готов провести реванш, поэтому ему нужно будет одержать несколько побед. Тяжело вот сейчас вот представлять, чтобы он ушел, потому что хочется все-таки, чтобы он ушел на какой-то мажорной ноте. Я думаю, что у него еще будут поединки, скорее всего, они и, возможно, будут в России.
Напомню, что Поветкину 41 год, Уайту 32. В принципе, разница достаточно серьезная. Да, конечно, и поэтому Поветкин на самом деле еще хорошо держался. И удивительно, он еще в августовском бою тоже пропускал от Уайта первые 4 раунда и даже падал, в нокдауны были, а потом просто взял апперкотом, отправил в глухой нокаут. А вот здесь вот уже такие удары не проходили. Уайт сразу пошел с первого раунда в атаку, и Поветкин просто стоял. Я посмотрел обзоры, это удивительно. Он пропускал удары, но он стоял. Ну, от каких-то, понятно, уворачивался. Но вот в четвертом раунде все-таки критическая масса, видимо, накопилась, и очередной удар стал решающим. Поветкин упал, но при этом он поднялся и готов был продолжать бой, но уже из угла его ринга выбросили белое полотенце, потому что, видимо, взвесили все за и против, позаботились о здоровье бойца. И после боя надо отдать должное. Вот я люблю такие моменты, когда Уайт пришел в раздевалку к Поветкину, удостоверился, все ли в порядке. Обменялись они какими-то там... Про детей поговорили, у них сыновья родились у обоих недавно. И, в общем-то, расстались друзьями.
Очень мило. Набили друг другу морду, а потом поговорили, как здоровье детей.
Спасибо большое. Это новостная разминка. Дарья Чередник.
Никита Воронков. Спасибо.
Разминка.